Здравствуйте. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Стрельба в Пермском университете. Умеют ли российские спецслужбы и правоохранительные органы предупреждать подобные преступления? Без срока давности. Новое решение по делу об отравлении в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Страсбург против кибербуллинга. Европейский суд по правам человека впервые признал преследование в интернете нарушением неприкосновенности частной жизни.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладо расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Больше всего, конечно, обсуждали российские выборы. К концу недели Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% протоколов. В Думу впервые за почти 20 лет проходят 5 партий, а не 4. Но конституционное большинство по-прежнему у «Единой России». Представители партии получают 324 мандата из 450. Немало вопросов вызвали результаты электронного голосования в Москве, которые долго не появлялись, а когда появились, выяснилось, что кандидаты так называемого «умного голосования» Алексея Навального, лидировавшие в 8 из 15 округов столицы, проиграли. В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве утверждают, что не обнаружили следов взлома и вбросов в электронном голосовании. Суд в Омске арестовал на 10 суток депутата городского собрания Дмитрия Петренко по статье о неповиновении полиции за то, что в дни голосования он вел съемку возможных нарушений на избирательном участке. Решение об аресте политик назвал судебным прецедентом. Далее цитирую. «Неповиновение тут заключается в отказе выключить камеру. Теперь, если вы не являетесь наблюдателем или СМИ, вам запрещено вести видеосъемку в УИКах», — сказал Петренко. В Томске арестован оппозиционный активист и журналист Игорь Кузнецов по делу о склонении к массовым беспорядкам через телеграм-каналы в дни выборов в Госдуму. Ранее по этому делу под домашний арест и в следственный изолятор отправили еще 9 человек из разных регионов России. Суд в Чувашии оштрафовал на 5000 рублей главу правозащитного проекта «Апология протеста» Алексея Глухова за участие в деятельности нежелательной организации, а именно за репост публикации «Открытой России». По словам Глухова, на него составили 9 протоколов по этой статье за репосты в 2016-2017 годах в Фейсбуке и Твиттере публикации «Открытой России». К тому же правозащитника оштрафовали на 1500 рублей за распространение экстремистских материалов, а именно за репост видеоролика «Грани.ру», в котором мелькал признанный экстремистским лозунг. В Крыму следствие ужесточило обвинение арестованному заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариману Джелялову. Меджлис признан в России экстремистской организацией. Джелялова отправили в следственный изолятор в начале сентября по делу о повреждении газопровода под Симферополем и обвинили в пособничестве в совершении диверсии. Теперь обвинение изменили на диверсию в составе организованной группы. Джелялова также обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Ему грозит до 20 лет заключения. Преследование крымских татар началось в 2014 году после аннексии полуострова Россией. Родственники осужденного по делу пензенской сети Максима Иванкина сообщают, что не могут найти его ни в колонии, ни в следственном изоляторе. По словам его жены Анны Шалункиной, в начале сентября Иванкина вывезли из колонии номер 9 в Чувашии в неизвестном направлении. С тех пор одновременно из разных городов через систему ФСИН-письмо Шалункиной приходили ответы, что ее письма доставлены мужу. Однако в учреждениях заявляли, что такой заключенный у них не числится. Максима Иванкина приговорили к 13 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. Обвиняемые по делу сети неоднократно жаловались на пытки. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве заключенного в следственном изоляторе «Кресты». По данным Следственного комитета, один заключенный задушил другого полотенцем в душевой. Как пишет издание «Фонтанка», умерший был инвалидом-колясочником. И по одной из версий сам попросил сокамерника его убить, так как не сможет жить в колонии.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 6 человек погибли, 43 ранены после стрельбы, которую рано утром в понедельник устроил в Пермском государственном университете один из учащихся. Его обезоружил, хотя и ранил при задержании, сотрудник инспекции безопасности дорожного движения Константин Калинин. Он и его напарник по счастливой случайности оказались рядом с университетом, охранники которого не могли дозвониться до экстренных служб. Рассказывает Иван Воронин.
В Перми почти половина 12-го. Этот видеорегистратор зафиксировал, по всей видимости, первый выстрел в лобовое стекло проезжавшего мимо стрелка автомобиля. После этого 18-летний студент Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров в военной форме, в броне и с гладкоствольным ружьем направился в сторону вуза, открыв огонь еще во дворе, возле учебного корпуса.
Мы стоим в курилке. И как только мы поняли, что он стреляет по нам, мы начали забегать, как стадо овец. Он как пастух нас загонял просто в эту проходную.
Кто-то из однокашников помог заползти в здание раненому студенту Ярославу Арамелеву. Покинуть проходную самостоятельно он уже не мог. Бекмансуров стрелял в упор. Тяжело ранил одного из охранников. Шагнул через турникет и пошел по коридорам университета, продолжая стрельбу по всем, кто попадался на пути. В стенах вуза он выстрелил около 30 раз. Тревожная кнопка охраны дважды не сработала. Часть студентов пыталась бежать, выпрыгивая из окон со второго этажа. Многие получили травмы. На вызов правоохранительные органы первыми откликнулись сотрудники ДПС. Их полк расположен в соседнем от университета здании. Старший лейтенант Владимир Макаров организовывал эвакуацию студентов. Младший лейтенант Константин Калинин направился к Бекмансурову через главный вход.
Забежав в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестникам. Окрикнув, я им «бросай», после чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. Человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движение, убрав ружье, патроны и нож в сторону. И после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь.
Обоих сотрудников ДПС повысили в звании и представили госнаградам. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве двух и более человек. В стенах университета погибли шестеро. Десятки остаются в больницах, многие в тяжелом состоянии. Сам нападавший выжил. Его в больнице охраняет 20 полицейских на случай попытки кого-то из родственников погибших отомстить. При задержании у Бекмансурова обнаружили ружье, патронтаж, 100 патронов и сумку с документами, паспорт, СНИЛС и разрешение на оружие. Долго до нападения на его странице во ВКонтакте появился длинный пост, где подробно рассказывалось о том, как и почему планировалась атака на университет. По словам его родственников и близких, он никак не выдал им свои намерения.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». На видеосвязи с нами политик, а в прошлом сотрудник спецслужбы Геннадий Гудков.
Добрый день всем.
Да, Геннадий Владимирович, здравствуйте. Ну вот, к сожалению, эта пермская трагедия не первая в России. Совсем недавно, буквально в мае, была Казань, стрельба в гимназии номер 175. Но вот в этой пермской истории, конечно, обращает на себя внимание еще вот вся эта ситуация с тревожной кнопкой, которая не работала, этими экстренными службами, которым не могли дозвониться, точнее, не мог дозвониться один выживший охранник, сотрудник частного охранного предприятия. То есть создается какая-то видимость защищенности, при том, что фактически защиту никто не гарантирует.
Ну, у меня тоже такое впечатление, что система сейчас репрессивная, она, даже я ее правоохранительной не называю, вот, она, собственно говоря, выполняет две задачи. Первая задача – это выполнить приказы по защите системы коррупционной власти от народа, а вторая задача – это поучаствовать в коррупции, не отстать в освоении различных финансовых потоков и бизнеса. Все остальное по остаточному принципу. Ну, во-первых, полностью запущена профилактическая работа. Сейчас же, извиняюсь за выражение, полицаи, они же никуда не ходят, а они всех к себе вызывают. Раньше там участковый ходил, что-то разговаривал, общался. У него там была проработка подъезда, семей. Они там устанавливали контакты с учебными заведениями. А сейчас нет, ничего нет, и поэтому... Да и заниматься ему не хочет. Это отвлекает от двух основных задач. Защищать власть, получать от нее подачки в виде права на разграбление там, каких-то участков экономической активности.
А вообще-то российские спецслужбы, там, правоохранительные органы, они в принципе умеют вот заранее выявлять подобных людей, да, таких, которые там не сегодня, завтра, там не завтра, так через месяц придут.
Ну вот, смотрите, вот давайте мы просто возьмем там реалии, да, нашего дня. Ну хорошо, вот там говорят, а в США стреляют. Ну да, в США стреляют. Почему стреляют? А потому что там 400 миллионов единиц огнестрельного автоматического убойного на руках. И оборот там настолько упрощен. Ну, вот у меня сейчас там брат по семейным обстоятельствам живет в Соединенных Штатах Америки. Он говорит, ну, в общем, если я купил пистолет, я его могу по расписке продать. Хрен знает кому. И ничего мне за это не будет. Поэтому у них вот абсолютно неурегулированный оборот оружия, который приводит к тому, что оно может оказаться в самых неожиданных местах. 400 миллионов единиц. В России, страна, которая там в 2,2 раза меньше по населению, на руках у населения пуколки и вот эти здоровые ружья 5,5, ну, может быть, там 5,800 миллионов штук. Это почти 80 раз меньше. А случаев расстрелов примерно столько же. О чем это говорит? Дело не в оружии, а в том, что там система работает. Она большую часть отфильтровывает. Она все-таки справляется. Она заточена на защиту граждан. Она заточена на защиту общества от преступных посяганий. А у нас она заточена на другое. И вот опять-таки я никак не могу найти ответа на несколько профессиональных вопросов. Первое. А почему не сработала тревожная кнопка, которая, право на которую фактически монополизировано в ГУП охраны Росгвардии. И она получает за это деньги. Куда делись тревожные кнопки? Она не может быть на объекте одна. Ну хорошо, первый охранник получил пулю раньше, чем он успел нажать. А вторая ничего не сработала. Или третья. Это вот первый вопрос. Второй вопрос. Сколько времени он стрелял? Я не знаю хронометража, но судя по тому, что ребята там выпрыгивали закон в массовом порядке, достаточно долго. У всех сейчас телефон. Это раньше нужно было искать 2 копейки, куда-то бежать или там набирать 0,2, пусть там без 2 копеек. Хрен найдешь этот телефон. А сейчас у каждого и телефон, и видеокамеры, и все в кармане. Набрали 0,2, набрали там 911, да, набрали 112, да. Где реакция, где все эти замечательные наши спецназы, группы быстрого реагирования? Они у нас реагируют только на плакаты, там на надписи «Навальный», футболки и так далее.
Это очень удивительно, потому что ведь первыми, кто оказался на месте, да, происшествия, на месте этой стрельбы, это были случайный экипаж ГИБДД. А полиция, которой названивали, не ехала почему-то. Кто-то за это понесет ответственность?
Нет. Ну, какие-нибудь стрелочники. Вся система не работает. Я с этим сталкиваюсь каждый месяц. Я человек публичный, мне постоянно пишут, что происходит с людьми, когда они обращаются за защитой своих законных прав, за защитой от преступников, от преступных посягательств МВД. Ну, в лучшем случае их не бьют и не пытают, но куда-то посылают. Ну, мы эти адреса знаем там. Это вовсе не суд, хотя тоже те же самые 3 буквы.
И тем не менее, они пытаются создать власти, представители правоохранительных органов, создать иллюзию вот этой самой защищенности, да, потому что в любом большом городе зайти куда-нибудь в метро в Москве, рамки металлоискателей, зайти в вуз, в школу, рамки, в театр также, а при этом чуть что случается, и они бессильны, и людям-то как в этой ситуации...
Но вспомните, вот совсем недавно другой стрелок, который терроризировал несколько часов всю Федеральную службу безопасности в одиночку. Вот она, вся силовая система, она там 1,5 или 2 часа ничего сделать не могла с одиночкой, психом-одиночкой. Поэтому милиционеры наши или полицейские, да, они и полицаи, они с удовольствием преследуют мирных людей, они там рвут задницу, извините за непарламентское выражение, перед начальством, хватает там людей в майках с Навальным, там одиночный пикет или человека, забирающего, стоящего с пустым листом бумаги. А когда они понимают, что они могут получить и пулю в ответ, или там что-то нужно делать, реагировать, и нужно проявлять профессионализм, нужно там осматривать место происшествия, закреплять там показания и так далее, они всячески стараются от этого отбрыкаться, потому что ничего не умеют. И система, в развальном состоянии находящаяся, не способна и не будет защищать граждан. Не надо здесь тешить себя иллюзиями. Поэтому я когда-то был противником свободного ношения короткоствольных оружий, ну, грубо говоря, пистолетов. А сейчас я давно говорю, раз вы не хотите реформировать систему, раз вы не хотите, чтобы она защищала граждан, пусть да, давайте дадим гражданам возможность защищать себя самим. А вось это действительно спасет многие десятки жизней. Ну, а то, что в стране, так сказать, там люди давно сходят с ума от ужасов жизни, мы же видим, что у нас психов-то, мы там лидируем психи, по психам, по всяким сумасшедшим, по всяким отморозкам. Потому что у нас ни воспитательной работы нет, ни образовательной работы нет, ни профилактики нет, ничего нет. Так что, к сожалению, очень опасная страна, где каждый может оказаться в любой день, в любой момент жертвой трагического случая в любой момент. Ну, у нас же, на самом деле, вот ладно, там 43 человека пострадало, да, 43 человека. Значит, он достаточно долго там орудовал, и никто не приезжал. Спасибо, что там ДПСники оказались не из робкого десятка, ну, обычные молодые ребята. Вот, слава богу, что так все, они сумели принять меры и попасть быстрее, чем он попал в них. А так бы, не дай бог, еще там были другие жертвы. Ну, вот в целом, вот получается, что абсолютно беспомощная система, когда речь идет о пресечении реальной и серьезной криминальной преступной деятельности. Ничего она не может, система, и ничего она не будет учиться. Ну, а сейчас, конечно, там начнут, давайте еще ужесточим. Я хочу сказать, что у нас правила оборота оружия в 145 раз жестче, чем в Соединенных Штатах Америки. А количество расстрелов, да, и в 80 раз этого оружия меньше, а количество расстрелов одно и то же. Значит, система не работает.
Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». А на видеосвязи с нами был политик и в прошлом сотрудник спецслужбы Геннадий Гудков. Рассказывая о новостях из Пермского университета, журналисты российских федеральных изданий почти перестали использовать слова «стрелок» или «колумбайн». «Колумбайн» – это название американской школы, ставшее нарицательным. Там произошло первое массовое убийство учеников. Некоторые подражатели того преступления пытались повторять внешний вид или планы нападавших на «Колумбайн». У убийц были и российские подражатели. Иван Воронин напомнит, когда еще в России учащиеся нападали на учебные заведения и как после этого менялись законы.
Студент Керченского политехнического колледжа в аннексированном Крыму Владислав Росляков при нападении на колледж в октябре 2018 года не только оделся как один из стрелков в «Колумбайне», но и частично повторил их планы. Взорвал самодельную бомбу в столовой и покончил с собой в библиотеке до приезда полиции и скорой. Действовал в одиночку. Тогда в Керчи погиб 21 человек, 67 пострадали. «Колумбайн» упоминал в переписке в социальных сетях. Как и ученик Ивантеевской школы номер 1 Михаил Пивнев, который в сентябре 2017 года пронес в школу петарды, пневматическое оружие и тесак и напал на педагога. Клипы с упоминанием «Колумбайна» обнаружили и у одного из подростков, ворвавшихся на урок с ножами в Перми 15 января 2018 года. Тогда пострадало 15 человек. После этого в регионе ужесточили пропускной режим в учебных заведениях. События в Керчи российские власти квалифицировали по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом в Украине как террористический акт. Президент Путин напрямую связал случившееся со стрельбой в американских школах и поручил Росгвардии ужесточить контроль за оборотом оружия. Звучали предложения, в числе прочих, передать ведомству охрану школ и повысить возраст получения оружия до 21 года. Дальше законопроектов дело не дошло, а правительство слегка ужесточило правила хранения оружия, обязав россиян хранить в сейфах также порох и капсули для патронов. Закон, запрещающий приобретать оружие без медосвидетельствования, президент подписал в июле 2021 года, вскоре после стрельбы и взрыва в Казанской гимназии номер 175, где 11 мая погибли 9 человек и 32 получили ранения. Нападавший – 19-летний выпускник гимназии Ильнас Галявиев. Тоже действовал в одиночку. Заранее легально купил полуавтоматическое гладкоствольное ружье. Снова предложение Путина к Росгвардии ужесточить контроль за оборотом оружия. Снова разговоры о минимальном возрасте владения оружием от 21 года и о реформировании системы охраны учебных заведений. В Госдуме также предлагали запретить журналистам писать о стрельбе в школах, отменить мораторий на смертную казнь и уйти, наконец, от анонимности в интернете. В Совете Федерации рассуждали о контроле за компьютерными играми. Закон об оружии все же ужесточили, запретив выдачу лицензий, не достигшим 21 года, за исключением прошедших или проходящих службу в армии. Правда, он вступит в силу лишь в конце июня следующего года. В ТАСС и РИА Новости насчитали более 10 случаев применения в стенах школ холодного пневматического или огнестрельного оружия за последние 5 лет. ФСБ сообщало о более 10 предотвращенных нападениях на учебные заведения.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Пермская трагедия дала новый повод для разговоров о том, что же делать и как защищать детей. Кто-то теперь требует поставить во все школы и вузы росгвардейцев. Кто-то за поголовное психиатрическое, но на худой конец психологическое обследование всех учащихся. Но способны ли предлагаемые меры предотвратить новые трагедии? И что мы в принципе знаем о тех, кто берет оружие и идет с ним стрелять по мирным людям? Выясняла Наталья Джанпаладова.
Чтобы ответить на эти вопросы, я созвонилась с психиатром, научным журналистом, членом экспертного совета фонда «Альцрус» Виктором Лебедевым. Он начал с того, что в случаях массовой стрельбы крайне не рекомендуется публично обсуждать, зачем и почему люди совершают такие поступки, чтобы не породить подражателей.
Если мы сейчас начнем перечислять возможные мотивы, да, кому-то может прийти в голову, что он похож. И одна из рекомендаций, опять же, да, то есть не называть имен, для того, чтобы не создавать героический флёр вокруг этих людей, то есть не привлекать к ним лишнее внимание, потому что они на самом деле преступники.
Больше всего массовых убийств в учебных заведениях происходит в Соединенных Штатах Америки. Однако, как мне удалось выяснить, подобные случаи были даже в Советском Союзе. Например, 1958 год, тоже Пермская область, тогда это была именно область, а не край. И вот учащийся строительной школы номер 6 Главного управления трудовых резервов при Совете министров СССР в нетрезвом состоянии зашел в здание этой школы, взломал двери библиотеки, взял оттуда малокалиберную винтовку, вышел на улицу. На улице он убил двух человек, а потом зашел в женское общежитие этой строительной школы, где убил 5 девушек, и еще 5 человек получили ранения. При этом, как говорит Виктор Лебедев, нельзя сказать, что есть какой-то единый портрет таких стрелков. Это все равно очень разные люди.
Там есть и пациенты с какими-то тяжелыми, действительно, хроническими психическими расстройствами в ней находятся, и те, кто, допустим, никогда не попадал в поле зрения психиатров, если мы говорим о психических расстройствах. Да, когда мы говорим о таких каких-то личностных чертах, об особенностях, то здесь исследователи обычно выявляют такие черты, как подозрительность, да, такая болезненная подозрительность, а такая вещь, как нарциссизм, депрессивные переживания. Обычно там еще включается суицидальное поведение в эти черты, то есть это мысли или попытки, да, направленные на совершение суицида, и ощущение отчуждения от общества. Примерно у 60% людей, которые участвовали в массовой стрельбе, да, то есть обнаружены признаки психических расстройств. То есть означает, что у 40% не было не обнаружено ничего. То есть и, в принципе, те психические расстройства, которые были обнаружены, да, они тоже достаточно сильно различаются. Это могут быть какие-то психотические расстройства, сопровождающиеся бредом, галлюцинациями, депрессия, как ни странно, да, или, допустим, расстройство личности, тоже они могут быть. Очень редко, когда на массовую такую вот стрельбу решается человек с длительным анамнезом, да, с длительной историей тяжелого психического нарушения. И даже если это было психическое расстройство, да, это не значит, что человек не был вменяемым на момент совершения.
По словам Виктора Лебедева, каким-то образом предупредить подобное поведение, вычислить потенциальных преступников, когда они приходят, например, на прием, психиатрам сложно. В первую очередь, это задача правоохранительных органов, говорит Лебедев.
Как ни странно, первичная профилактика насильственных преступлений – это сфера ответственности силовых ведомств. Опять же, да, когда говорят, что психиатры выдают разрешение на ношение оружия, на секундочку, это неверно. Они определяют отсутствие противопоказаний. Да, то есть и разрешение на владение оружием выдают не врачи, выдают силовые ведомства. Когда к нам приходит пациент, которого мы не знаем, которого мы видим впервые, да, то есть мы не можем четко определить, склонен ли он к агрессивному поведению. В целом к агрессивному поведению, потому что вот та форма массовой стрельбы, это вообще очень уникальное событие, по большому счету, да, то есть оно уникальное, потому что оно очень редкое, да, то есть и вряд ли кто-то его повторяет время от времени, да, то есть самым надежным критерием там высокого риска агрессивных действий является агрессивные действия в прошлом. Да, то есть и по факту, когда мы говорим про работу психиатров, мы говорим, по большому счету, о вторичной профилактике. И, как правило, когда мы говорим о психиатрического профиля, который совершает какие-то насильственные действия по болезненным мотивам, это две группы пациентов. Это либо те, кто еще не обратился и не начал лечиться. То есть, ну, грубо говоря, он что-то такое натворил, да, то есть совершил какой-то агрессивный акт. Его заметили, прежде всего, полицейские, да, то есть, и потом он уже становится пациентом психиатрической больницы. Вторая группа – это те пациенты, которые уже имели ранее агрессивное поведение, но при этом сейчас они не выполняют назначение врача. Все остальное – это казуистика, это, по большому счету, черные лебеди. к сожалению, ну, вернее, к счастью, это редкие события, да, но, к сожалению, именно поэтому нам остается, по большому счету, просто учиться реагировать и уметь мобилизовывать, да, то есть ресурсы и врачей, и там психологов, да, на то, чтобы помочь другим людям, которые остались живы после этого, да. Надо понимать, что психиатрия – это не та область медицины, которая должна осуществлять контроль за людьми. Она должна им прежде всего помогать.
По данным Виктора Лебедева, например, в тех американских штатах, где выделяется больше денег на психологическую помощь, случаев массовой стрельбы происходит меньше.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Европейский суд по правам человека на этой неделе признал, что за убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко ответственны российские власти. И убийцы действовали по их прямому поручению. То есть на уровне международного суда признано, Россия посылает своих убийц, скажем так, безопасные страны. Об этом решении Страсбурга, о деле Александра Литвиненко, его конфликте с российскими властями и убийстве расскажет Анастасия Тищенко.
Приказ на убийство жителя другой страны мог дать только один человек. Это президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил Александр Литвиненко перед смертью, когда его опрашивала британская полиция. Литвиненко – бывший сотрудник ФСБ. В 1998 году он утверждал, что начальство приказало ему убить бизнесмена и политика Бориса Березовского. Позже, что российские спецслужбы организовывали взрывы жилых домов в 1999 году. Теракты, по мнению Литвиненко, планировались с целью повысить рейтинг Владимира Путина. После такой критики российских властей бывшему ФСБшнику пришлось бежать из страны, в Великобританию. Там он получил политическое убежище, написал две книги «ФСБ взрывает Россию» и «Лубянская преступная группировка», сотрудничал с британской разведкой и прокуратурой Испании. В 2006 году Александра Литвиненко отравили радиоактивным полонием. Следствие, проведенное в Великобритании, установило, что к убийству причастны депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Они, по мнению Скотланд-Ярда, выполняли приказ российских властей. Эту версию поддержал и Европейский суд по правам человека, поскольку не увидел личной заинтересованности Лугового и Ковтуна в убийстве Литвиненко. Кроме того, без поддержки властей они вряд ли могли бы получить доступ к полонию. При этом суд не установил, кто именно принимал решение об убийстве Литвиненко и давал Луговому и Ковтуну указания. Это и не входило в задачу суда. В Страсбурге напомнили, что российская прокуратура проводила расследование случившегося в Лондоне, однако не предоставила никаких данных о нем Европейскому суду. Российские власти требовали признать жалобу вдовы Александра Литвиненко неприемлемой, поскольку события произошли за пределами России и вне ее юрисдикции. На момент отравления Александр Литвиненко был гражданином Великобритании и находился на ее территории. Однако суд заключил, государство также может быть привлечено к ответственности за нарушение предусмотренных Конвенцией прав и свобод лиц, находящихся в другой стране, но оказавшихся при этом под контролем этого государства через его агентов, действующих за границей законно или незаконно. Тем не менее, Страсбург признал, что Россия ответственна за отравление Александра Литвиненко и обязал выплатить его вдове Марине 100 тысяч евро компенсации.
То, что было признано виновность российского государства, это была, конечно, главная победа. За последние 15 лет каждый раз открывалось окно возможностей. Во-первых, то, чтобы об этом не забыли, как это не пытались сделать, не в России, и даже, к своему сожалению, могу сказать, что власти в Англии тоже пытались как-то менее акцентировать на этих событиях. Оно не получается. Оно принимает новую форму. И я знаю, что для полиции, которая провела блестящее расследование в 2006 году, оно закончится только тогда, когда преступники сядут на скамью подсудимых. Во всяком случае, сейчас люди, которые каждый раз получают этот месседж, что все знают, что вы преступники, а теперь еще и в таком масштабе, как российское государство спонсировало это убийство, наверное, это, может быть, кому-то выглядит, что им по барабану, им без разницы, но мне кажется, это не самое приятное вообще ощущение знать, что ты преступник.
Российский МИД решение Страсбурга называет русофобским. Мария Захарова вновь подчеркнула, что Россия стремится расследовать преступления, в то время как другие страны ей в этом только препятствуют.
Налицо еще одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа стремится играть политическую роль и внести свою лепту в культивирование атмосферы русофобии, ставшей столь популярной в некоторых западных государствах.
За последние годы еще как минимум двух критиков российских властей, Сергея Скрипаля и Алексея Навального, отравили химическим оружием. В этих преступлениях Лондон также винит Москву.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной глава фонда Литвиненко в Лондоне и близкий друг Александра Литвиненко Александр Гольдфарб. Как вы встретили это решение Европейского суда по правам человека, который фактически признал Россию, российские власти ответственными за смерть Александра Литвиненко?
Ну, мы этого ждали 15 лет, поэтому это, конечно, большая радость. Марина подала в Страсбургский суд в 2007 году, в общем, практически сразу после гибели ее мужа. И это продолжалось долго. Но все знают, что суды тянутся годами. У меня у самого сейчас идет суд с Первым каналом российского телевидения, который обвиняет, кстати, меня в убийстве Литвиненко. Я с ними сужусь за клевету. Так что вот с тех пор мы только и занимаемся тем, что судимся. Ну, самое знаменитое дело, конечно, было расследование британского судьи, который первый постановил то же самое, что сейчас постановил Страсбургский суд. А именно, что Литвиненко был убит Луговым и Ковтуном, по всей видимости, по прямому указанию Путина.
Да, вот вы, судя по всему, говорите о решении Высокого суда Лондона, которое вынесли 5 лет назад, в январе 2016 года. Но ни этот суд, ни тем более Страсбург не говорят о том, а что же стало мотивом преступления, за что убили Александра Литвиненко. У вас есть версии?
Было несколько версий. Они озвучивались и в суде. Одна из версий, что это общая, так сказать, эмоциональная неприязнь к Путину, к тем русским иммигрантам, которые окопались в Лондоне и ведут против него информационную войну. Ну, это Литвиненко был одним из главных деятелей этого. Это касалось и взрывов домов в Москве, и гибели подлодки «Курск», и действия российской армии, зверств, совершенных в Чечне и так далее. Вот, значит, это одна из версий, что это было просто способ политического диалога. Я склонен придерживаться другой версии, которая, мне кажется, более правдоподобной, которая тоже рассматривалась в суде. Это то, что Литвиненко, работая консультантом британских и испанских спецслужб, раскрыл связь преступной группировки российской, работавшей в Испании в это время, так называемой Тамбовской преступной группировки, с ближайшим окружением Путина. Что эти связи имели начало в петербургский период, когда Путин был там вице-мэром, там остались старые связи с мафией. Мафия уехала в Испанию, Путин уехал в Кремль, но между ними поддерживались тесные связи. И вот есть документальные свидетельства того, что Литвиненко, работая в Испании, раскрыл эти связи и должен был давать показания в испанском суде. И вот у меня, так сказать, такая вот есть версия. Но, опять же, она не доказана, есть несколько версий.
Смотрите, ну вот прежний генпрокурор России Юрий Чайка заявлял в свое время, что Министерство внутренних дел Великобритании прекрасно знало о том, что на Александра Литвиненко готовится какое-то покушение, что ему угрожает опасность, но при этом ничего не предприняло, чтобы его защитить. Вот это насколько правда?
Нет, конечно. Дело в том, что у Литвиненко были взаимоотношения с британскими силовыми структурами, с разведкой. Он помогал работать против русской мафии в Европе. Но и они, в общем, отслеживали события вокруг него и вокруг всей лондонской группы иммигрантов, вокруг Березовского первую очередь. И, в общем, все сходились на том в те дни, что угрозы никакой нет непосредственного покушения, потому что никто не думал, что Россия решится проводить теракты на британской территории. Как бы считалось, что это совершенно безопасная территория. Не потому, что не может или не хочет, а потому, что это чревато серьезными дипломатическими последствиями и историческими, я бы сказал. И как мы видим сейчас, это так. Прошло уже 15 лет. Единственное, чего добилось российское государство, совершая теракты против своих противников за рубежом, это то, что зарекомендовало себя как варварская власть, которая, для которой не работают никакие правила и ограничения, принятые в цивилизованном мире. Это то самое, что сказал сам Литвиненко в своем предсмертном заявлении, обращаясь непосредственно к Путину, что вы, так сказать, отвергли все правила цивилизованного мира, и это будет преследовать вас до конца вашей жизни, то, что Литвиненко сказал Путину. Так и произошло. С тех пор, как мы знаем, было много терактов, которые с разной степенью доказанности были предъявлены Кремлю, но в первую очередь это Скрипаль и Навальный. И хотя Навальный, естественно, был внутри России, а Скрипаль в Англии, но тем не менее были другие, менее доказанные теракты, но сейчас ни для кого уже не является ничем удивительным, что Россия прибегает к такого рода методам политического диалога.
Так, хорошо, но что теперь? Вот есть уже решение Высокого суда Лондона, есть решение Европейского суда по правам человека. Наверняка, конечно, Россия его обжалует, но если оно устоит, что это решение изменит? Можно ли всерьез рассчитывать, что российские власти расскажут правду об убийстве Александра Литвиненко и накажут убийц? Или они все-таки так и останутся в глухой обороне, и по сути-то это решение ничего не изменит?
Я не думаю, что компенсация, присужденная Марине Литвиненко, когда-нибудь будет с них получена. Это маловероятно. Тем более, что они заявили, что они не признают это решение. Но последствия этого дела, помимо морального удовлетворения, конечно, есть огромное количество людей на свете. Не только в России, но и по всему свету, которые верят российской пропаганде. Так что для них решение судов имеет значение. Второе, что это, конечно, историческое явление, потому что такие события, как отравление Литвиненко, покушение на Навального, сбитие малазийского самолета, где погибли люди, и где практически доказано в судебном порядке, что это дело рук российского руководства или российского режима, это будут те самые вехи, которые войдут и через 100 лет и больше в учебники истории, по которым будут вспоминать этот период, и которые будут, собственно, знаковыми, событиями периода правления Путина. Это, в общем, то наследие историческое, которое они оставят. Другое дело, что если этот режим когда-нибудь падет, и Россия вернется снова на путь цивилизации, то не исключено, что следующая власть, преемники, поднимут эти темы и, наконец, выяснят, что же произошло на самом деле. Кто вручал Луговому полоний? Откуда пришел приказ, куда поступали отчеты и все такое прочее. Но опять же, и может быть кто-то даже сядет на скамью подсудимых. Но это произойдет только после того, как рухнет этот режим, если он рухнет.
Александр Гольдфарб, глава фонда Литвиненко в Лондоне, его близкий друг, был на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. По словам другого моего собеседника, журналиста Андрея Стальского, решение Европейского суда по правам человека по делу Александра Литвиненко сейчас далеко не центральная тема британской повестки. Люди куда больше обеспокоены последствиями пандемии, да и за 15 лет многое забылось. Но, конечно, в 2006 году все было иначе.
В тот момент, осенью 2006 года, это действительно была такая очень отрицательного рода сенсация, потрясение для Британии, которое многое изменило и в отношении британского правительства, и, может быть, важнее еще британского общественного мнения к России, к русским. Я вот четко помню, что стал ловить даже и на себе иногда косые взгляды какие-то, что к людям, говорящим по-русски, известным как происходящим из России, отношение стало, ну, не то чтобы уж совсем негативным, но достаточно настороженным. Для простого британца не стало уже очевидным, что людей таких не надо опасаться. Может быть, надо. Любимый английский напиток, главный, чай, использован для того, чтобы убить человека страшным, мучительным способом с применением фактически запрещенного вида вооружений, это вот, конечно, просто не укладывалось в головы. И что за страна, что за народ, способный на такое? Раздавались голоса, они, наверное, были в меньшинстве, но их было слышно в 2006 году. Да вообще, зачем мы сюда любых русских пускаем? Пусть они там сводят свои счеты друг с другом у себя на родине, пусть это не выплескивается на наши британские берега. Мы тут ни при чем. Мы не должны страдать из-за того, что там что-то такое невероятное происходит. Ну и да, эти кадры деактивации, как люди в защитных костюмах ходили, там все проверяли приборами специальными в одном отеле, в другом отеле. Все это, конечно, вошло просто в общественное сознание и, наверное, не будет забыто. Ну, конечно, это отрицательное отношение еще более усилилось после того, что случилось с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлей. Покушение на их убийство, произведенное с помощью другого страшного яда, тоже фактически запрещенного к употреблению в международной практике, это потрясло британцев. То есть, как бы, уже можно, конечно, от России и русских чего угодно ожидать, но все-таки такое. И город Солсбери ведь до сих пор до конца не пришел в себя. До сих пор еще люди ходят там, что называется, с опаской, вспоминают, показывают друг другу, вот здесь это произошло, вот в этот ресторан лучше не ходить, а вдруг там остались зараженные места. Погибла жительница города Дон Стерджес, покалечен ее бойфренд, покалечен на всю жизнь полицейский, который имел несчастье первым вступить в контакт с пораженными поверхностями в доме Скрипалей. Обо всем этом вспоминают люди, и не только в городе Солсбери, это, конечно, тоже такая травма, я бы сказал, в национальной психике оставшаяся. И, наверное, она не скоро заживет, эта рана. И вот, конечно, оглядываясь на все это, просто поражаешься, как легко можно было перечеркнуть репутацию государства российского и, к сожалению, народа России в глазах британцев, британского общественного мнения, настолько вот перечеркнуть все, что доброе там было в истории, то доброе отношение, которое в 90-е годы, да и в начале нулевых складывалось, что доброе, что осталось в наследство от Второй мировой войны. Фактически, что касается общественного мнения, это все перечеркнуто вот двумя такими совершенно невероятными безрассудными актами российского государства.
А легко ли теперь будет вернуть, и возможно ли в принципе восстановить эту самую репутацию, вернуть доброе имя? Что-то могут предпринять для этого российские власти, нынешние власти?
На мой взгляд, настолько глубока травма, что никакие жесты доброй воли со стороны Москвы уже не помогут. Просто не могу себе представить, что бы такое можно было сделать, чтобы решить эту проблему, найти новую, перевернуть страницу, если хотите. Ничего, наверное, не получится, если бы даже Москва и захотела. А Москва своими дальнейшими действиями, наоборот, усугубляет ситуацию, когда приходят новости отрицательные политические из России, там, о выборах, об отравлении Навального, то уже британцы готовы верить только самым плохим новостям оттуда исходящим. Просто вот такова теперь репутация у российского государства. И боюсь, что до тех пор, пока в корне не изменится природа политического режима в России, не уйдут первые лица его возглавляющие. Вот до тех пор надеяться на какое-то улучшение отношений невозможно.
Журналист Андрей Остальский был на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». И еще об одном решении Европейского суда по правам человека по жалобе против России. Совсем недавнее тоже решение. Власти не защитили Валерию Володину от кибербуллинга и должны выплатить ей компенсацию. Это уже второе выигранное Валерией дело в Страсбурге. Частично обе ее жалобы связаны друг с другом, поскольку поводом для обращения стало бездействие полиции, когда Валерию несколько лет преследовал ее бывший партнер, рассказывает Анастасия Тищенко.
Эта история похожа на страшный триллер. Похищение, угрозы, шантаж интимными фотографиями, испорченные тормоза в машине. Так, на протяжении 3 лет бывший возлюбленный Валерии Володиной Рашат Салаев пытался ее вернуть. Они познакомились в Ульяновске в 2015 году. Уже через несколько месяцев Салаев стал избивать Володину. Валерия обратилась в полицию, но возбуждать уголовное дело отказались. Мол, дела семейные, никакого криминала. А угроза убийством – это всего лишь проявление ревности. Чтобы скрыться от насильника, Володина уехала в Москву. Она не знала, что Салаев подкинул ей в сумочку устройство для слежки. 3 раза в день ему приходили уведомления о месте нахождения девушки. Салаев легко нашел Валерию и насильно увез обратно в Ульяновск. Что сделала полиция? Допросила Салаева и отпустила. Даже выкидыш, который случился у Валерии после очередного избиения, не стал поводом для возбуждения уголовного дела. Первой реакции от правоохранительных органов Володина добилась только после того, как Салаев взломал ее страницу ВКонтакте. Он добавил в друзья ее сына, его друзей и классную руководительницу. И выложил интимные фотографии Валерии всем на обозрение. Чтобы найти в этом нарушение неприкосновенности частной жизни, сотрудникам полиции потребовалось несколько лет. Уголовное дело возбудили в марте 2018 года, когда Европейский суд по правам человека уже коммуницировал жалобу Володиной. Сейчас Валерия живет в другой стране под другим именем. Именно поэтому мы не можем показать ее лицо. В июле 2019 года Страсбургский суд постановил, что российские власти нарушили 3-ю и 14-ю статью Конвенции о защите прав человека, запрет бесчеловечного или унижающего достоинства обращения и запрет дискриминации. Судьи единогласно пришли к выводу, что Россия не желает признавать серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия. ЕСПЧ постановил выплатить Володиной компенсацию за моральный вред 20 тысяч евро. И вот в сентябре 2021 года новое решение Страсбурга по жалобе Володиной. Теперь на бездействие полиции при кибербуллинге. Россия, по мнению судей, нарушила и 8-ю статью Конвенции о неприкосновенности жилища и частной жизни. Страсбург обязал российские власти выплатить Володиной еще 7,5 тысяч евро в качестве компенсации.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи со мной старший юрист проекта «Правовая инициатива». В России этот проект считают иностранным агентом. Татьяна Савина с нами на связи. Татьяна, в чем особенность и в чем важность вот этого нового решения Европейского суда по правам человека по жалобе Валерии Володиной?
Это первое решение Европейского суда по теме насилия в интернете, а именно распространение интимных фотографий в интернете. Это явление называется порно-месть, а также по вопросу киберсталкинга, то есть в деле Валерии Володиной, ее бывший партнер, подложил в ее сумку GPS-устройство, которое отслеживало все ее передвижения и перемещения. И именно с помощью этого устройства он ее каждый раз находил, даже в другом городе, и куда бы она ни уехала, он каждый раз ее находил и пытался таким образом ее вернуть. И вот по именно вот этим же проблемам, вот насилие в отношении женщин в интернете с использованием таких технических устройств, это первое решение в Совете Европы. Также очень важно, что в этом деле Европейский суд сказал, что обязательство государства в отношении как актов физического насилия, психологического насилия, которое происходит дома, но также и в отношении актов насилия в интернете, когда там человек вот пишут такие сообщения с угрозами там каждый день, когда за ним как бы, ну, там, следят, когда его фотографии распространяют, когда создают там фейковые аккаунты. Это все как бы тоже формы домашнего насилия. И обязательства государства одинаковые. То есть эти обязательства включают принятие адекватного закона, дальше предотвращение насилия, о котором власти знали или должны были знать. То есть именно государство обязано предотвратить повторение вот таких вот актов насилия. И третье обязательство — это проведение эффективного расследования. И вот эти обязательства, они одинаковые как для актов физического, так и для актов насилия в интернете. Вот именно вот эти вот как бы положения являются важными в этом решении.
Ну и что должно произойти теперь? Что должно измениться и что, вероятнее всего, произойдет?
Я считаю, что государственные власти, как бы следователи, должны обратить особое внимание на это решение, потому что именно в этом решении суд указал на неспособность государственного, ну, вот, аппарата расследовать такие вот, ну, вот акты вот насилия. Как показывает дело Валерии Володиной, несмотря на то, что в нашем законе есть даже статьи Уголовного кодекса, статья 137, статья 119, и в соответствии вот с этими вот нормами у государства были все возможности, у властей были все возможности наказать виновного и преследовать вот такие вот акты насилия и предотвратить их. Но государство этого не сделало. Не потому, что здесь у нас как бы не было норм закона, которые не позволяли это сделать, а потому что не было желания у следователей это сделать. То есть они 2 года отказывали ей возбуждение уголовного дела, потом они все-таки возбудили уголовное дело, но они его расследовали очень медленно. И в итоге это привело к как бы тому, что сроки давности истекли, и виновный в этих ужасных актах как бы насилия остался безнаказанным. Вот это все указывает на неспособность и на неспособность расследования именно вот таких вот случаев. И поэтому я считаю, что должно быть обращено особое внимание на такие дела, что должны быть разработаны какие-то инструкции, какие-то положения, которые бы позволили следователям более серьезно относиться к актам насилия в интернете и более серьезно подходить к расследованию вот этих же преступлений.
А есть ли у вас какие-то сведения, какие-то данные о том, как часто люди сталкиваются в принципе вот с насилием и преследованиями именно в интернете? И часто ли представители правоохранительных органов, ну, российских, в частности, эффективно реагируют вот на сообщения о подобном насилии?
Дело в том, что мы, конечно же, не можем судить всецело о том, насколько часто это происходит в России, потому что у нас, как уже это известно всем, у нас нет официальной статистики элементарно по таким же преступлениям. То есть мы не знаем, насколько часто женщины или мужчины подвергаются вот этим вот актам. Но международные исследования, которые были проведены в этой области и спецдокладчиком ООН, и также в других как бы странах, в США, во Франции, они показывают, что чаще всего в 90% случаев актом вот такого вот насилия в интернете, то есть распространение фотографий, создание фейковых аккаунтов без согласия от лица, как бы чаще всего этому подвергаются женщины, молодые женщины в возрасте от 20 до 30 лет. И чаще всего виновник в этом — это бывший партнер. И вот в решении по делу Володина Европейский суд, он также обратил на это внимание, он также указал вот на эти вот исследования и указал, что чаще всего виновником в этих актах является бывший партнер женщины, девушки.
И все-таки, вот насколько часто это бывает, насколько часто встречается такое явление? Можно сказать, там вот каждая пятая, каждая десятая страдает от интернет-насилия?
Думаю, что можно. Вот согласно исследованию, которое было проведено в ЕС, в как бы странах вот ЕС, там каждая вторая женщина хотя бы раз в жизни подвергалась насилию в интернете в той или иной как бы форме. У нас по России нет таких исследований, но исходя из той информации, которая сейчас даже опубликована в СМИ, такие случаи ну, как бы это хорошо, они все чаще начинают освещаться, мы видим, что это явление достаточно как бы часто происходит. И даже вот судя по нашим делам, в нашей организации, я тоже могу сказать, что это достаточно как бы частое явление. Особенно это явление, оно очень сейчас распространено на Кавказе, где вот эта вот как бы тема шантажирования интимными фотографиями, она очень-очень распространена, и как бы толерантность к этому преступлению там очень высока, и латентность этого преступления очень высока, потому что девушки там, они боятся просто об этом заявлять и говорить, потому что даже если они об этом заявят в там, следственный комитет, если об этом станет известно их родственникам или кому-то еще, есть риск убийства чести, потому что это считается аморальным поступком.
Ну, это, конечно, уже совсем дикая ситуация. И хочется надеяться, что вот это вот решение Европейского суда по правам человека повлияет вот на эту порочную практику в том числе. Старший юрист проекта «Правовая инициатива» Татьяна Савина была на видеосвязи с программой «Человек имеет право». В России проект «Правовая инициатива» считают иностранным агентом. А это была программа «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».